В эфире вновь программа «Клуб дилетантов». У нас, как обычно, сегодня у вас в гостях Вадим Некрасов и Михайлович Покрас. Известный
добрый
психотерапевт.
Вечер.
То есть я сразу вот настраиваю публику на то, что сегодня будут достаточно серьезные разговоры, если вы хотите. Если не хотите, будут не очень серьезные разговоры.
Но будут те разговоры, которые вы инициируете своими звонками. А вот Вадим меня сегодня все время спрашивает в отношениях с детьми.
Вы имеете уникальную возможность совершенно бесплатно получить консультацию известного врача-психотерапевта Покраса Михаила Львовича.
Вы дезинформируете. Консультация психотерапевта – это не разговор. Это весь комплекс общения, и я не сумею сейчас быстро это рассказать. Но есть возможность какие-то вопросы, из вопросов коснуться, насколько можно это вот словами, их обсудить, подумать вместе.
Михайлович, так вот по поводу детей. Значит, вот ситуация моя из жизни. Значит, у меня рождается ребенок, не знаю, это вообще существует такое?
Сколько вам тогда лет?
Это было 1.5 года назад.
Я же не знаю, сколько вам тебе.
Мне 29 лет. Да. Так вот, рождается ребенок, и я достаточно к нему отношусь, не то что холодно, я понимаю вот сознанием, что это мой ребенок.
Отстраненно.
А вот как-то вот сердцем вот я не чувствую. Ребенок, с ним надо осторожно, я понимаю, он заплакал, надо что-то делать. Механически очень все получается. Это приемлемо для мужчины? То есть, насколько я понимаю, женщина по-другому относится. Сразу, изначально. Она родила ребенка, а я вот как-то вроде в этом процессе не очень участвовал.
Так сказать, два вопроса. С женщинами тоже есть проблемы. Спок пишет о состоянии, когда мама устала вот во всех этих передрягах, и она не умеет осознать своего отношения к ребенку. Ей кажется, что она снижена как-то относится, начинает суетиться. И он говорит о том, что вот суетиться не надо, что ты мама, и ты его любишь уже по определению, потом разберешься с этим. А вот то, что вы говорите, очень типично для молодых пап. Во-первых, я скажу, что все, что с нами происходит, мы биологически, в большинстве случаев, дети здоровых родителей. Мы социально дети той эпохи, в которой мы живем. И поэтому то, что с нами происходит, во-первых, нормально. То, что вы рассказываете, вы прямо один в один рассказываете, например, мое отношение к первому сыну. Я тогда студент-медик последнего курса. Совсем не последнего курса. Но я там утираюсь там, где он родится, я в предродовую, меня как медика пускают. Я умею с детьми как угодно пеленать и прочее. Но я обнаруживаю и пугаюсь, как и вы, что я ничего не чувствую. Вот я замечательно ухаживаю, я знаю, как правильно себя вести, я все это прочел, А только когда уже ребенку было 2 года, и мы были с ним вдвоем, и он заболел, и мне показалось, что он там задыхается. Вот пока я его выводил из этого состояния, и потом пока я отходил из того, что мне пришлось пережить в это время, я так обнаружил, что я не безразличен к нему, а я был замечательный, вот идеальный отец в поведении. А потом я просто успокоился, что, наверное, я отец. В теперешней моей семье, которой уже скоро 30 лет, у меня 4 детей. И здесь я не боюсь. Когда рождаются девочки, на них переносится отношение к маме. А когда рождаются мальчишки, смотришь, какие-то такие красные. Вот. То есть то, что вы говорите, и уже не заставляешь. Есть одна простая вещь. Если ты хочешь чувствовать, чувства бегут от желания. Если ты хочешь подавить чувства, надо стараться его удерживать. Например, если ты хочешь избавиться от страха, надо удерживать. Если ты хочешь избавиться от тоски, надо обняться с этой тоской и удержать. Так и здесь. Если ты хочешь, старый холостяк не может влюбиться, если ты хочешь быть влюбленным, то это рассыпается. Когда ты требуешь от себя чувства, ты едва оно появилось, ты его перестаешь узнавать. Все нормально. Но ты перестаешь узнавать его. И поэтому задачи чувствовать нет. Заботиться ты, делай, выполняй свои обязанности. И вот когда родился, сейчас ему 24 года, Мишка, то я полгода, а я был в командировке. Я приехал, а мне тут показывают кого-то в окошко там. непонятно, кого-то обманывали, обещали сразить после приезда моего из командировки. Но я с полгода, наверное, не чувствовал, что же происходит. А потом это само собой возникающее достаточно теплое отношение в процессе общения. Я люблю своих детей, вообще люблю детей вот, моей жены. Так что то, что вы говорите, это нормальное состояние. Ведь, ну, вы помните Вертинского, и залезли мне в сердце. Я был против. Начнутся пеленки, и зачем свою жизнь усложнять, но залезли мне в сердце девчонки, как котята в чужую кровать. Все, что с нами происходит, нормально. И до всякого нового чувства не надо дожить. И легче дожить, если мы не диктуем себе, как надо. Не диктуем себе, как надо на похоронах, не диктуем себе, как надо в любви, не диктуем себе, а учимся у самих себя. Вот как мы переживаем, так и надо. Командовать надо делами.
А тогда зачем, вот сразу вопрос такой, столько журналов, которые посвящены тому, как надо? Ну, вот там...
Ведь журналы посвящены тому, как надо делать.
Да.
Как надо делать, а не как надо чувствовать. Так вот, одно дело, пеленать надо так, кормить надо так, но причем еще каждый считает как по его. И, по-моему, вы хотели задать вопрос, вот здесь в предварительной беседе, он как-то прозвучал между строк, вы вот в отношении «как надо», вам хотели задать вопрос, как быть мне, обычному человеку, который не умеет «как надо», умеет только по-своему. Я правильно вас услышал?
Да.
Самое важное с детьми вести свойственным тебе образом, потому что ребенок может приспособиться к тому, что... естественно, органично, более-менее постоянно. Вот к стенке легче приспособиться, чем к туману. И то же самое ребенку. Когда ты ведешь себя свойственным себе образом, он интуитивно найдет тебе подход. Верно ты ведешь или неверно, это второй вопрос. Дальше ты будешь учиться, делать что-то совершеннее. Но вести себя надо все по-своему. Ребенок сам построит с тобой отношения. А когда ты дергаешься, вот в этом сегодня так прочитал, завтра так прочитал, послезавтра еще прочитал, ты его пугаешь, и он... Ну как, трудно очень отличить круг от эллипса, который очень похож на круг. Вот ему приходится в одном случае убьют током, за собачку, а в другом случае кормят. Очень трудно, у него срывается вся нервная деятельность. Так и здесь. Идите все органично. Поддержите его маму, так чтобы она себя чувствовала с вами свободно. Неважно, как вы завтра будете с ней существовать, но когда она чувствует, что такая, какая она есть, она признана, то она ведет себя органично. Женщины непосредственно нас, эмоционально их вроде бы чуть-чуть меньше зажимают в детстве, чаще. Вот. И если мама свободна, то она эмоциональные отношения с ребенком решит, и если она к тебе относится, то ребенок с тобой решит.
Я помню, как ты меня точно удивила. Ну, все мы привыкли, там какие-то у нас есть вот догмы, то есть что такое семья, как все в семье распределяется. Значит, один из наших репортеров в программе там «Клуб путешественников», ну, что-то так, ну, очень давно, африканское племя. Ему говорят, вот у нас вот есть мужчина там, какие-то европейцы тоже, он приехал туда в племя, у него очень большая семья, там, ну, 15-20 детей. К нему подходит репортер, спрашивает, говорит, у вас сколько детей? Он говорит, у меня нет детей. Он говорит, ну, как же так? И начинает с ним долго-долго объясняться, он в итоге понимает, говорит, ну, у жены 10. А у меня детей нет. То есть не может быть по определению мужчина не рожает детей. Так сказал, вот у жены вот 10 детей, а ей помогает воспитание. Меня вот, кстати, еще что, ну, не пугало, не знаю. Дело в том, что я отца своего вообще не видел никогда в жизни. То есть я воспитывал в семье, вообще нигде не было отца. Какую модель поведения мне надо применять вообще, как все происходит. Если бы у меня был отец, понятно. То есть я стараюсь переносить то, что мне либо понравилось там, либо не понравилось, избегать. У меня нет опыта общения с отцом своим. И что делать?
Я очень хорошо сейчас слышу то, что вы говорите. Я очень рано ушел из дома. Ну, значительно, потому что у меня есть и папа, и мама, и я был в живых отношениях родительских. Не искать модели. Когда, вот пока я дожил с детьми, вот то, что я жил с родителями, я в конфликте с родителями внутренним, я вот не так, как они, вот я так, как я. Но я все-таки знал, от чего отталкиваться и вопреки чему действовать. А как только дети израстают, это вот когда я уже не жил с детьми, вот сейчас они взрослеют, взрослые, большинство из них. И идешь как по первопутку. Я думаю, что сама тревога приближает вас к ребенку. Вот неопределенность, как себя вести. Самое главное, Вадим, это не вести себя тогда в этом случае правильно. Ну вот это я повторяюсь уже, то же самое. Ваша тревога ему понятна. Он видит вас такого же. У меня есть пациент, который, клиент, скорее, здоровая женщина, у которой были какие-то проблемы. Она приходила вот их решать. Так вот, она с сыном 12-летним дралась из-за шоколадки. И я вот смотрю на этого мальчишка, замечательный, интересный очень парень, очень органичен. И я думаю, что он справится со всеми своими жизненными сложностями, хотя у него их достаточно уже по детству, там всякие отношения у родителей трудные. Так вот, когда вы ведете себя, играете с ребенком, играете, как вам свойственно, без отвращения правоты. Вот сейчас вы его, вам надо от него отмахнуться, ну, с уважением отмахнуться, не оскорбляйте только. То есть ведите себя, ну, смотрите, извините, я воспользуюсь ситуацией радио, целая Самара вас слушает, и такое впечатление, что слушает с удовольствием. Я вот сюда пришел, и вот на это предложение сидеть в эфире одному я среагировал достаточно напряженно, мне удобно с вами, и я так вот смотрел на вас, люди реагируют так, терпят они вас некоторым образом. А терпим-то мы под своим детским радикалом. Здесь их не терпим, а относимся. Так что ведите себя. Вот идут туда, не знаю куда, принесут то, не знаю что. Ведите, как Бог на душу положит. При этом не утверждайте ни перед кем, что вы правы. Но и не говорите, у меня нет модели. И вы тогда правы. Вот те, у кого есть модель, очень часто эта модель заскорузлая. Очень часто эта модель тех, кто придумал и защитился от реальных взаимоотношений схемы.
Ясно. Ну, давайте, может быть, немного послушаем музыки. Вот.
Yesterday all my troubles seem so far away. Doubtless as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, and yesterday came suddenly. Why
Итак, да, добрый вечер снова в эфире.
Добрый вечер.
Ну, начну с более, как мне кажется, значимого человека в эфире, в данном случае. Это Михайлович Пократ, психотерапевт, ну, приятный человек. Не стесняйтесь, звони, в общем, ничего страшного нет. Все-таки по радио.
Чего пугаете?
Да ну нет, не пугаю. Да даже, кстати, и так ничего страшного нет.
Посмотрите, мы с вами вообще-то вышли на то, что если есть атмосфера взаимного приятия, то есть никогда люди друг с другом соревнуются, вот садятся две пары, складывают картинки. Mm-hmm. Вот пазлы, кажется, это называется. Mm-hmm. И хронометраж, и кто быстрее. Так вот, в одном случае ты видишь, что вот эта пара соревнуется с той. А в другом случае ты видишь, что те, кто складывает, соревнуются друг с другом. И если сложили эту картинку за 6 минут, а те складывают ее за 45. Ну и тут, ну, примерно одинаковые по сложности, они не видят картинки друг друга. Вот если отношения между родителями, соревнования, это как два пацана, говорит, те вверх. Ну, понятно тогда, там нет покоя некому приспособиться ребенку. Это живая жизнь, но, тем не менее, ребенок дерет. Ему, если он присоединился к папе, значит, он против мамы. Если он присоединился к маме, значит, он против папы.
А там не до общей бабушки, дедушки, общая ситуация очень сложная становится.
Ну, да, ну, тогда есть какое-то, если бабушки и дедушки, и они живут все-таки в семье того родителей, тех родителей других, то там есть единообразие. Это мамины бабушки, это мои папины. Бабушки это создает часто приниженное положение второй половины. Ну, того, кто примак, если это мужчина, как это называют по-русски, или женщины в доме, тут это терпение в соответствии с традицией. Так вот, а если нет этого соревнования внутри, если эти люди внутри ищут решение, ищут, ну, любовь это признание, да? Это будь таким, какой ты есть. Вот там в ненависти она поет, если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. И мужчина, нам же легко создавать концепции, те или иные, мы решаем проблему, как это должно быть, и навязываем очень часто женщине свою версию, и думаем, что мы тем самым ей помогаем, а в самом деле мы ее подавляем. То же самое делает с нами в этом случае. И тогда вот в этой драчке ребенку очень трудно, и все будут дергаться, потому что кто здесь идет туда, его будут дергать, и все будут воевать друг с другом. А если есть вот это отношение действительно любви, то есть признание. Ну что такое любовь? Признание, будь таким, какой ты есть, будь такой, какая ты есть. И это не идеальная ситуация. Сегодня разговариваю с женщиной, она говорит, так не бывает. А откуда она знает, бывает или не бывает, она кокетливая женщина. И она выманивает на себя только тех людей, которых она волнует, которые хотят сами себя. А она не знает про тех людей, которые проходят мимо нее. Ведь мы же видим, что она не выбирается, а просто играется. И поэтому все люди, которые к ней могли бы относиться, они к ней относятся, видят, что она их не звала. Прошли мимо, она не знает о существовании мужчин, которым есть дело до женщины. И наоборот, с мужчинами та самая история. Вот. Но вот когда есть отношение приятия, интересы к другому, я... Мне непонятен ты, когда инопланетянин, непонятно ты. Вот здесь ребенок это чувствует, он тоже начинает интересоваться, и он себе находит и папу, и маму, и третьего какого-то. Если непонятно, он сам себе интересен. И тогда получается, что вообще-то строят отношения с женщиной, которая родила ребенка, строят так, чтобы ей было хорошо, выяснять, что ей хорошо, или, по крайней мере, не мешать. Ну и проявляться, спорить, мирить, ссориться, ну, для нас здесь, это как-то же не труд.
У нас была первая передача, самый клуб дилетантов. Почему-то получилось так, мы позиционировали нашу передачу, как передачу, которая решает какие-то проблемы. Первая же проблема, которая была, человек позвонил, что у меня муж проблема одиночества. Я вроде и не хочу ни с кем быть, и одному вроде скучно. Помните, она звонила женщина, а у нее там смысленные проблемы. Постоянно наша радиослушательница.
Она... У нее с вами проблемы.
Да, и со мной, ну, со всеми.
Мы 40 минут проговорили, за что получили много всяческих нареканий.
Что вот, может быть, не такая же ситуация. Человек хочет быть один, но общество как бы не то, что не ценит, а ну, осуждает в какой-то мере. Хотя, в общем-то, общество все равно не ценит. Вот дело в том, что нет, да, никого.
Несколько вопросов вы поставили. Один вот вы сказали про общество, если... Если та среда, которая меня родила, она такая сякая с моей точки зрения, я отказался тем самым от мамы, от почвы, я сам себя уничтожаю. Общество это мое вообще-то. Восприятие общества это мое отношение к нему. Но об этом можно отдельно разговаривать. Но вот в книжке «Активная депрессия», самая последняя, знаешь, там есть глава «Одиночки невидимки». Там есть восхитительно артистичная женщина, жизнь, которой я... Жизнь, которая сочувствовала на протяжении лет 20, если не больше, она на людях артистично ни разу не выпадает из роли. Если вы ей утром вам позвоните, она рявкнет, а потом будет разговаривать опять замечательным голосом. Она очень одинокий человек. Но глава называется «Одиночество невидимки». Она настолько не доверяет этому миру, что вот начинается игра, это у нас у всех так, игра в такую игру, это определенный подростковый возраст. Игра в игру, я не оговорился. Игра в то, что вы меня угадайте, вы, которые примитивны, вы, которые все равно не поймут. Но вот вы меня угадаете, вот когда вы меня угадаете, я тогда развернусь, вот как аленький цветочек. Ну, помните эти сказки по любви меня черненького, беленького меня всякий полит. И получается, что она спрятана за маской. Никто про нее ничего не знает. Никто не знает, какая она. Маска стандартная из клуба кинопутешествий. И вот, я не знаю, вот это вот из журнала «Мод» и так далее. В общем-то, мы достаточно стереотипно себя ведем и выпендриваемся стереотипно. В 7 главе Онегина там Пушкин пишет об этом московском обществе, что там даже глупости живой нету. Ведь все совершенно стандартно. Да, сейчас учусь, я за ней следом обнаруживаю, что я не читал. Так вот, хотя читал. И в результате стереотип никому не идет. Если кто-то с ней ведет, она нравится такая, как она показывает, а в этом можно уважать, что она не выходила из роли. Если она нравится такая, показывает, она считается примитивные люди, которые ее не понимают. Если же ей она не нравится такая, какую она показывает, то она сердится, что они вот лезут не в свои дела. И поэтому зайти за эту бред, углядеться, кто же там, психотерапевту это приходится делать, потому что мне приходится работать. То есть человеком, по-моему, я же в качестве психотерапевта существует там звонок. И получается, что этот человек не может не может получить понимание, потому что он себя не обнаружил. Это нам? Андрюша, добрый вечер. Я думаю, что вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Не слышно здесь, у меня ничего не слышно.
Добрый вечер.
Добрый вечер, вот теперь я слышу. Михаил Львович.
Это немножко не по теме, но...
Как вас зовут?
Я просто хотела сказать, Михаил Львович, дело в том, что вообще-то мне уже мало лет, но я теперь могу с вами определиться и выбрать для себя какой-то путь жизни, где я могу найти какое-то приложение свое.
У вас зовут как? Вы знаете, есть такая сила в имени. То есть обращаться, когда вот обращаешься, сразу человек это вот поднимается. Как вас зовут?
Меня зовут Гуля.
Гуля, очень приятно.
Гуля, а правильно, вы закончили вопрос?
В общем, да.
Гуля, я правильно понимаю, что вы хотите себя превратить в робота? То есть в того, кто запрограммирован заранее, выбрав себе заранее цели, выбрав себе заранее схему поведения, в которой уже степень свободы будет значительно меньше, чем сейчас.
Да, наверное, степень свободы будет меньше, но...
Но для общества вы будете более привлекательны.
Да, наверное. Но, если я распространяю какую-то степень свободы, у меня будет хотя бы какое-то представление о будущем.
Но ведь если будет представление о будущем, то это будет уже не будущее, а игра в это будущее. Может быть, вы помните русскую сказку «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Я почти не слышу сейчас. Извините, это не к вам, это вот здесь кто-то с телефона. Поговорите чуть-чуть, чтобы я слышал, слышите ли вы меня.
Наверное.
Спасибо. Вы сейчас повторяете прямо героя нашего времени. Петерин там говорит, для какой-то цели я родился, вы были во мне силы необъятные. И сейчас говорите то же самое, это вот для человека, который полагает, что его запрограммирован на определенные задачи Господь, вот так вопрос можно было бы ставить. А скажите, пожалуйста, что вы для сегодня для себя сделали хорошего?
Для себя, именно для себя.
Буквально, да. Вот сегодня, что вы для себя сделали хорошего, кроме того, что ели, пили и ходили в соответствующие заведения, где это все возвращают обратно в переработанный вид?
Вот,
значит,
ходили в университет.
А что вы там для себя сделали хорошего, Гуля?
Ну,
могу я задать вопрос, а что вы вчера для себя сделали хорошего? Я правильно понимаю, что вы в основном стараетесь планировать, вместо того, чтобы каждую минуту сделать что-то для себя, вот 3 минуты необходимое, прикоснуться щекой к ветру. То есть вы все время пытаетесь заполнить время, как дыру в заборе тряпкой заткнуть. Похоже?
Да.
Так может быть, стоит просто идя понаблюдать, ну как, посмотреть, как вот ваши печали, вот эти ветки, как ваши печали, цвет вот того дома, как вам пахнет воздух, как вам... Я сейчас, смотрите, о чем говорю. Я говорю о том, чтобы прочистить каналы восприятия. Чтобы решать вопрос, нужно ведь как-то набрать информацию. Ведь на нас обрушивается целый свет. И если у нас глаза заняты мыслями, и уши заняты мыслями, и обоняние, осязание, и вкус, ну вот какой вкус воздуха, какой вкус воды, как звучит эта улица, как вам прикосновение тряпки, ну, ткани к вашей спине. То есть, может быть, стоит наполнить вначале, просто обратить внимание на прикосновение этого мира, а тогда вы приходите в тонус, а этот тонус приведет вас к одному вопросу, которому мне показалось, вы не ставите. Я правильно понимаю, что вы все время выясняете свою ценность для других? А может быть, вам стоит прежде спросить, какую ценность эти другие представляют для вас? Есть такой очень простой прием. Я иногда в кабинете говорю, вот если женщина разбирается, например, в тканях, то с какой тканью у тебя ассоциируется этот мужчина или эта женщина? И что бы ты с этой тканью стала делать? То есть, может быть, стоит посмотреть, какую ценность эти люди для тебя представляют. Как только вы знаете, как вы относитесь ко мне, то как бы я к вам ни относился, мое мнение уже становится для вас частным. Вы можете согласиться, можете не согласиться, можете с ним, ну, что-то из него взять частично. А пока вы не знаете отношения своего ко мне, то получается, что любая активность вас парализует. И тогда вы просто растеряны. Но на самом деле стоит походить и посмотреть, как вам эти ветки, как вам этот воздух, начать с простых вещей. И как вы относитесь к тем людям, которым хотите угодить. Ну, то есть идеальный вариант, если вы, например, изобрели вакцину от СПИДа.
Да.
Вот это, я не понимаю, да. Или там вот еще что-нибудь такое, что всем стало хорошо. То есть я правильно понимаю, что Арине Родионовне на этой земле не надо было жить, потому что она вакцину не изобрела. Вот мне кажется, что, может быть, вам в самом деле, вот идя по улице, вначале, если начать глобальные вопросы, посмотреть, кто вам здесь нравится, и когда вам захочется конкретно что-то делать, нету большой столбовой дороги в жизни, через калитку ходишь, и дальше калитка расширяется, вот начните с такого простого действия.
А у нас сейчас новости BBC.
Да, спасибо.
До свидания.
Всего доброго, Гуль, спасибо вам.
Пытается поработить общество. Ну, Бен Ладен, мне кажется, что это раб, который пытается вообще уничтожить мир, в котором может быть что-то неприятно. Причем героически, наверное, во имя каких-то очень высоких для себя.
Ну, как правило, вот именно благими намерениями дороги вот основные вымощены. Вот.
Пушкин говорит, и современный человек изображен довольно верно. Два века назад про современного человека с его безнравственной душой, безнравственной, значит, не сочувствующей, либо не чувствующей мира, скажем так, с его безнравственной душой, самолюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его завистливым, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Вот, мне кажется, вот это очень характерно. Человек, который уже как-то прикоснулся, ну, кого-то любит, то он же удвоил мир, он чувствует, что этот мир существует, а когда он начинает благодарно к нему относиться, начинает его изучать, уже нет вопроса о намерениях, начинает смотреть на результаты. Ну и тогда дальше учиться, потому что, ну, во всяком деле, где мы совершенно, мы ищем, чего хотим, узнаем, где это есть, и ищем средства, как это добиться, и у нас есть обратная связь. А вот, вот такие постановки вопроса, что во-первых, а что во-вторых, ну как это, я кому-то скажу, что должен. Я люблю этот мир, и тогда я о нем забочусь, настолько, насколько его люблю. Я забочусь о тех, кого люблю.
Ну вот, кстати, наша ресурсница, которая говорила, да, мне кажется, вот таких людей много, которые, ну, например, вот, хорошо быть врачом, всех бы лечить, там, или вот еще там, хорошо бы стать в детском саду. А вот откуда это берется? То есть, да, я почувствовал в себе силу какую-то, допустим, я получил образование, еще что-то, да я много смогу.
Ведь, понимаете, вот из того же, что я сейчас говорил, сказать простая вещь. А в человеке, на которого уже 2000 лет смотрят, как на дикаря, которого надо обуздать, якобы, его прививают, смотрят, как будто он дикарь, как будто он враждебен этому миру, и его заставляют воевать с эгоизмом. И тогда он все вдалбливает в том, что ты должен поступить со собственным
альтруизмом.
Альтруизм – это высшая степень эгоизма, когда то, что я сказал, берегу весь мир. И тогда человек живет во внутренней какой-то религии, что общество – это хорошо, а я – это плохо. Но если нет меня, то нету ячеек этого общества. Это общество, если перевести все эритроциты, если система крови не будет. То есть я думаю, что вот этот, вот этот страх перед человеком непосредственно, он дальше передает страх перед женщиной, вот этот библейский, где женщина, которая сорвала яблоко, и сказала, я больше не хочу быть биороботом, хочу жить в этом мире. Когда она проклята за ее инициативу, и когда все мои мальчики и девочки осторожно, то есть с уважением относятся к идее и к факту относятся как так очень размыто. Ну, я думаю, что это вот причина такого поиска, чему себя посвятить, это же не так происходит. Любишь то дело, в которое ты вкладываешься, любишь то дело, в котором ты знаешь, то, чего не знает никто. Любишь то дело, которое когда ты можешь реализовать какие-то свои способности. И чем больше ты в это вникаешь, тем больше его любишь. Это же не делать за счет того, что ты спланировал. Это складывается с какой-то подробностью, сиюминутной, с каких-то пустяков, с каких-то мелочей. Вот это предпочтение общественного интереса вроде бы, возведенный вот такой вот принцип, они уничтожают и общественный интерес, потому что уничтожают меня. Все-таки без копейки нет рубля, без цепочки нет, без одного звена нет цепочки, без мгновения нет вечности.
Поэтому есть такая, ну, как, ну, если упрощенно совсем сказать, такая простая логическая цепочка. Значит, Бог — это природа, Вселенная, ну все это, все вокруг — это Бог. Я часть этот, вот, всего, я тоже вот, часть божественного. Если меня выдернуть отсюда, вот куда-то вообще, это будет уже не то.
Все изменится.
Да, все изменится. Да. Все, поэтому я как часть божественного себя, значит, ощущаю. Там, ну, в общем, живу с этим благополучно, все остальное.
Это христианство вообще-то то же самое. Во всех более-менее последовательных религиях плоть от плоти. И нет того, кто не любит своей плоти, потому что плоть от плоти его. Ну, я не буду сейчас спускаться в этот экскурс. Мне то, что вы говорите, совершенно естественно. Мир, он меня родил. И единственное, что я могу в этом мире каждоминутно, ну, осуществлять себя, как я умею. Нет этого противоречия с миром. В конкретном случае, когда мне выбирать интерес правой руки или интерес левой руки, ну, там я уже как-то в конкретном случае решу. Знаешь, получается ситуация Бриданова прояснится, пятая ребята.
Ну да, да. С голову там уже.
С двумя этими самыми. Вот. Поэтому я думаю, что часто мы не умеем ответить на вопрос, потому что мы его неверно ставим. Вот. Мы ставим вопрос, что лучше, быть повешенным или быть утопленным, или быть расстрелянным. Лучше вообще-то, вот, мне бы зимой помидоры свежий, то есть надо мне поставить вопрос, нужен для себя образом или выбирать из двух зол.
Ну вот вопросы вы можете задать абсолютно не больше ничего.
И вы мы...
добрый врач.
Да, кто добрый? Я жесткий. Так вот, мы разговаривали о... Не может быть психотерапевт в том смысле, в котором вы говорите добрый. Ведь человек, который...
Нет, я хочу просто стереотип сломать. То есть я обманываю, ну, допустим, людей. Добрый человек, вы придите, они сами все поймут.
Я не приглашаю сейчас в кабинет, мы разговариваем здесь. Вот сбили вы меня, я что-то очень важное хотел сказать. Я даже забыл.
Про психотерапевта, что...
Так вот, да, человек, который справляется своими задачами, он ко мне не приходит. Да, у него есть свое, на самом деле, нащупает технологии, прочитает. То есть ведь для здорового человека психотерапевт является весь мир, потому что, ну как же, и у нас нет еще той культуры, где можно прийти и так быстрее посоветовать, потому что есть технолог. Потому что, ну вот тот споткнулся, я вижу, как он споткнулся, тот ошибся, я вижу, как он ошибся, вот там дерево растет, он мне показывает, как оно растет, как собака, как жизнь. А ко мне ведь приходит человек, который где-то ушибся. У него не получилось, он стал себя беречь, он, ну, как кутающийся. Он опять ушибся на очень похожем месте. Он набил уже столько шишек, что он убежал, вот он шел по своей дороге. И он убежал со своей дороги туда, где его проблемы не решаются. И когда он ко мне приходит, какой же я могу быть добрый, ему же надо в ту жизнь вернуться. Значит, у меня в кабинете это та операция, когда вот ему надо возвращаться туда, где больно, пускай же вооруженным как-то, но все равно возвращаться к собственной боли. Во-первых, ее скрывать. Во-первых, возвращаться в свою собственную таску, в свою собственную решенку. Моя доброта, как доброта хирурга, в том, что берешь нож, а здесь доброта в том, что ты человека возвращаешь к его проблемам. И поэтому психотерапевт, который эффективен, а не симптоматичен, как водка, да, не кастрирует, не очень давит и не отжинивает. То есть не тот, который бывает у меня, а психотерапевт, который возвращает человека к реальности, и неважно, это тот экстрасенс, который ведет себя настолько органично, что рядом с ним человек приходит в себя и возвращает свою тоску, свою боль. Ничего он с ним не говорит, он делает своим искусством. И искусством вести себя. Ну, он есть в КВН мальчик, который заулыбается и всех охочет. Да? Вот. Так, и также здесь. Либо это психотерапевт возвращает себя к осознанию своих проблем. На одной из телепередач вышел вопрос о том, вы вот это что у вас технологии, поставить человека перед его проблемой, а проблему не решить. Он от вас уходит. На самом деле, тот, кто уходит, он не дойдет дальше. Ну вот больно, психотерапевт оказывается. Эффективный психотерапевт это всегда на какой-то этапе мучительно, потому что это надо вернуться к собственной тревоге. А кто любит свою боль? Те, кто любит свою боль, они не нуждаются в психотерапевте. Очень многие люди убегают от себя. Поэтому вот в этом смысле психотерапевт не может быть добрым Санта-Клаусом. Это человек, которому стоит приходить, когда ты готов встречаться с самим собой, своей тоской, своей тревога. Ну и по телефону можно разговаривать.
Но большинство людей ведь хотят что-то быстро, сразу, у всех это впечатление. Будущее медицины будет такое. Вот у меня же заболело там где-то, раз побед, и все прошло сразу.
Так, секундочку. Это, конечно, может быть, если человек достаточно зрел, если человек достаточно взрослый, и если человек живет счастливо, понятно, да? То тогда вот бородавку и срезали. А так я не думаю, что большинство людей глупые. Я думаю, что люди идут не вдруг, не сейчас.
Давайте приносим рефлайн.
Вот в своем гигантизме считают, что проблемы мелкие, вот у других у них трудные, у них мелкие. Но если я не умею участвовать в своих мелких проблемах, то я и другим говорю, что у них мелкие, никак не беру в голову, пусть лошадь думает, у меня большая голова. Но и так я постепенно уйду от всех и мелких, и крупных. С теми проблемами, которые заботят человека, с этим можно приходить в кабинет психотерапевта. Но психотерапевт приходит часть людей просто за то, что уже болеющих, что на нервной почве приходит психотерапевт. И часть людей в ситуациях чаще всего приходит в ситуации несчастья или достаточно грамотные, разумные люди. Вот вы сказали, что вот все там хотят сразу. Нет, они приходят, понимают, что есть технолог в решении человеческих проблем. И чтобы просто заглянуть в ту область, в которой эти проблемы решаются. И если я умею решать свои мелкие, то я буду сочувствовать твоим мелким, я буду тебе полезен. Я буду понимать. А если я откажусь от себя, то я откажусь от другого, тогда это красивая поза.
Вот по поводу мелких проблем у меня был друг один, ну, он сейчас есть. Я его долго не видел, потому что встречал, он очень сильно похудел, весь какой-то болезнь, ничего случилось. Ты знаешь, вот у него он год ходил с аппендицитом. Ему казалось, что ну, да нет, это что-то наверное съел, это живот. Не может быть. Вот мне больно, да это нет, это у меня, я такой стремчик болен, надо потерпеть просто. Ну, в итоге, конечно, это загремело. Там,
вы же знаете, мы знаем мужчину, а мужчины, я помню, это две ситуации, как анекдот. Мужику проломило череп, ну, почти проломило череп бревном. А ему хотят сделать укол против столбнячной сыворотки на скорой помощи, когда я работал. А он чуть не истерику закатывает по поводу того, что он не выносит уколы. Приходит 11-классник, огромный парень. Я тогда еще студент, и надо ему вот канарицу разрезать. И для этого нужно обезболивающую кожу. Дотронулся иголкой, он в обморок упал. Мы часто можем выносить достаточно серьезные травмы, и очень боимся мелких. И тогда получается просто, когда заболела, ну это что-то, что тут делать, это страшно, мы откладываем. Я грешен, у меня когда отец умер, я разбил себе ногу, прыгая на автобусе. Причем в том же месте, где отца была трофическая яма. И вместо того, чтобы сбежать трампун, чтобы наложили шов, пройдет. Действительно, я, наверное, боялся, что мне будут накладывать шов. 3 месяца у меня мокрый этот период, как раз вот травры, это совпало, просто был травр, и это прошло. Вадим, вы начали разговаривать, как мне кажется, о чем-то интересном, про мужчину, который ездит на
дворе. Да. Так вот, проблема такая, не то, что меня волнует, а просто меня не то, что смущает. Некоторые люди стали себе отказывать специально, осознанно отказывать себе в чем-то, хотя могут себе это позволить, но мотивируют это какими-то там высшими интересами, не знаю, чем. Ну, то есть, человек есть деньги, он специально он может скопить на марку. Ну, вроде, может, не надо, там, или вот, нет, я буду ездить на десятке, там, допустим, на десятке, это не реклама, кстати, совершенно десятки, вот, я буду на этой машине
еще. Не реклама, мне неудобно.
Да, ну, мне неудобно. Ну, так вот, то есть я буду на ней, не выделяюсь вроде, там, и это, вот, с экономической точки зрения, более, там, она, там, дешевле, здесь дешевле, там, ее легко продать, все, что-то делать. Он себя уговаривает, начинает, что это его машина. Это на самом деле его машина BMW, потому что у него характер такой, то есть он может себе это позволить. Почему люди так вот строят, то есть они как раз программируют все получается, что они делают вообще? Они страдают от этого наверняка.
Я вот этот конкретный частный случай, он меня как-то мало увлек, меня больше увлекает такая вещь, что люди, мы ведь лет с 10 начинаем жить в известном мире. Но вот нам рассказывают, вот это белое, это черное, это правильно, это неправильно. Мы этим правилом не загораживаемся, и когда мы все придумываем какое-то правило, у нас есть иллюзия, что мы уже весь этот мир поняли и живем вот внутри этой системы, не видя реальных отношений, и от этих реальных таким образом от этих реальных отношений отгораживаемся. Вы вот сейчас, если смотрите эту передачу на острове,
вот там, ну, не досмотрю. Да.
Ну, вот я видел в среду, там есть симпатичный внешний мужик, достаточно неглупый мужик, деловитый мужик, сильный предприниматель. И он придумал. Вот сердце ему говорит, что самая замечательная вот девушка, я не видел предыдущих передач.
Да, когда он его
говорит, он придумал самую замечательную девушку, и поэтому я ее вот построил концепцию, сочинил, всех людей разобщил. Это вот вы говорите, общество или я, всех людей разобщил, но против природы это всех людей. И вот он придумав, он создал такую ситуацию, когда живыми людьми он не принимается, и им помог вкус, и они, по-моему, к вящей радости близких мне телезрителей и мои лично, они его выгнали. Мне его как жаль, и я понимаю, что он потом ей же отдает вот это вот, он же его любит, зачем же его прогоняет. Но если ты живешь в мире, я спрашиваю дочки, в это время 11 лет младше, я спрашиваю, Дашка, что важнее, сохранить человеком или 3 миллиона?
Ну, может, я не знаю, что такое 3 миллиона, но она говорит совершенно о том, кажется, Франк Сокол. Ну, что же я отдам самого себя за 3 миллиона? Зачем? Мне же 3 миллиона, чтобы жить потом. Ведь даже когда он вышел из этой передачи, ведь он очень много потерял в жизни. Он потерял в отношениях со своими сотрудниками, он потерял в окружении. Он даже в этом потерял. Мы очень часто придумываем, что мир можно перехитрить. А оказывается, вот если опущу в помещение звонок людей щенка, он же моментально найдет подход ко всем. Тут щенок интуитивно, маленького ребенка, он отличит доброго от злого. У нас же есть эта способность. Значит, в каждом из нас живет дитя, которое хорошо ориентируется. И перехитрить не слабоумного, не мудреца, все разными способами пользуются, но у всех есть вкус. И когда человеку что-то очень актуально, ну зачем же он будет отдавать себя для того, чтобы перехитрить? И поэтому, наверное, может быть, тот, про кого вы говорите, он сочиняет себе какую-то версию. С другой стороны, расскажет, что он боится окружения, которое вот его разоблачит.
Не знаю, кажется, наверняка.
Но, может быть, он сам агрессивен по отношению к этим людям, и тогда он ждет оттуда агрессии, потому что все-таки отвлекается, как клетник. Вот скажи мне, кто твой друг? Я скажу, кто ты. Не потому, что я знаю про друга, а потому, что пока что ты будешь про него рассказывать, это будет фактически рассказ о своем отношении к другу, рассказ о том, как ты видишь мир. Расскажи, какой мир, это и есть твое отношение к людям. Ну, человек добрый, он видит мир добрым. Ну, посмотрите на детей. Человек обижен, он видит мир обижающим. Мне не близко, может, я ошибаюсь, но всякие вот эти вот выдуманные стратегии, манипуляции они называются. Ну, вы помните, они не близки, потому что они создают иллюзию, что они помогают, а в самом деле просто помогают человеку уйти от ответственности, не в смысле слова, а в смысле уйти от вот этой тревоги, самому решать, самому принять. Сегодня в кабинете играется игра, где на планете, где 18 человек, останется 6 человек в живых, и эти 18 должны выяснить как. Одна из девушек говорит, я буду искать, кого выгонять. Зачем же кого выгонять? Уже надо сохранить планету. Значит, на этой планете надо искать, с кем ты останешься, кого ты хочешь поддержать. И тогда тебе вся эта планета поможет, потому что она захочет оставить после себя там катастрофу. И вот те, кто выживут, все будут...
начнут заново.
Ну да, начнут заново. И передать эту человеческую эстафету. Ты ведь все хотят только тем, кто это сможет. И когда ты ищешь, кого, вот, как беречь планету, как беречь людей, ты вместе с людьми, ну, и в результате все придумывают, вот давайте будем по старшинству, или давайте будем кто моложе, или давайте по половому признаку. А когда кто-то вдруг говорит, ну давайте просто по... Ну, потому что нравится, потому что... Нет. И начали по кругу, вот это оставим, это не оставим, и не дошла очередь до кого-то, и этот круг остался совершенно механически там, все что. Я думаю, что наша интуиция, у нее же ведь, ну что такое, у нее опыт, вот если мне 57, да, вы забыли, вот, или 58, значит, я на Земле живу 57 лет, плюс 9 месяцев в утробе матери, плюс миллионы лет генетики, плюс вся человеческая культура, которая упала на меня в этот период, пока я не успел ее осознавать. То есть это огромный опыт человечества и биологический опыт. А мой сознательный опыт, это 58 минус 5, ну сколько там, с 5 лет, я не помню, минус 5, значит, мне вообще 53 года, я совсем... Это же несопоставимо. И поэтому, когда мы научаемся заметить эту свою интуицию, научаемся ею руководствоваться, очень многие люди знают, что по любым причинам, когда они повели себя импульсивно, повели себя по собственному вкусу, это оказывались иногда самые гениальные поступки. Вот у меня есть такой поступок, я на остановке видел жену, понял, что это моя будущая жена, и через 10 минут я это... Знаю, я думаю, что это у меня единственный гениальный поступок в жизни. Ну, и вообще я почти не считаю это. Говорю, интуиция включает в себя весь опыт. И наша задача не столько
Есть масса школ, обучающих думать, высчитывать, все это все хорошо. Но нам нужно это делать не в ущерб, не в ущерб жизни. Нам нужно научиться присоединяться к своему собственному опыту, чтобы наш интеллект, знания, осознание помогали этому опыту. Они давили его. Сегодня одному человеку, интересному, крупному человеку, говорят, что как только он входит, он сразу вызывает, он нравится. К нему уже, у него все вопросы об отношениях решены сразу. А дальше он начинает все грузить правилами со своих, он достаточно хорошим интеллектом. И все разрушает то, что есть. У него в результате трудности с коллективом, у него в результате трудности с семьей, у него в результате трудности прямо здесь возникают. И кругом получаются трудности, которые он придумывает себе.
Даже как откуда? Люди придумывают сами, а люди берут из какого-то другого опыта. Вот как раз мы по поводу сказок разговаривали. Дети же с детства, там, вот родители как-то вот сказки им читают, там вот какие-то вот он там на печи сидел, еще что-то. Уже стереотип какой-то. Это неинтересно. А есть вот африканские сказки, ребята, что это не русские, а африканские, там такие сказки, просто не на бюро, ну, можно. Очень там все весело как-то. Но другие они совершенно.
Один, я не очень понял вопроса.
Откуда берутся стереотипы поведения? Откуда правила? Я смотрю, как действуют мои родители. Я понимаю, это можно, это нельзя. Они говорят одно, делают другое. Ну, там я какие-то выводы сделал для себя, значит, я буду так же или так делать. Угу. Я смотрю телевизор, фильмы смотрю, не читают книги. Вот особенно в детстве это раз, ну, по тысяче просто, только одно и то же. Читают.
Угу.
Мне интересно, если изменить, ну, допустим, что-то одно. Ну, допустим, книги. То есть сказки будут не русские народные и не европейские, а азиатские или африканские. Мне интересно, что будет с ребенком, как вы думаете?
Ну, я как-то понял то, что вы спрашиваете. Я подумал, такая вещь. Можно этот же вопрос иметь несколько другим вопросом. Человек, биологическая система человека, ну вот, например, она складывалась в одном климате, в одной историческую эпоху, а человек живет совсем другой. И он, что там сказать?
Люди не успевают следить за нашими мыслями. Я, видимо, подозреваю, что они еще конспектируют одновременно, в этом случае.
И что там говорят?
Так, вас интересно слушать, но вы очень быстро рассуждаете, иногда за вашими мыслями успеваю следить.
Звоните, перебивайте,
если вы хотите спрашивать, пожалуйста, четче формулируйте. Много из того, что вы проговариваете с проговоркой, понятно для вас, а для нас слушателей непонятно. Мы не успеваем все понять. Спасибо.
Я боюсь, что если вы будете успевать все понять, то вас будет неинтересно, вам интересно будет нас слушать, вам ни о чем будет думать самим. Но тем не менее, я услышал, что говорите, попытаем. Мы перебились. Так вот, есть народы, вот, например, евреи. Моя биология генетически складывалась в климате совсем не в том, в котором я живу. И для того, чтобы мне понимать свои же биологические часы, я должен знать свою историю. Если я ее не знаю, то мне будет странно, почему я там сова, или почему я как раз наоборот. Так же здесь. Если ребенок, который живет в России, будет воспитан на сказках негритянцев, они не будут ему помогать его, понимать самого себя. Ведь курочка Ряба, она помогает понимать ребенку то, что по традициям его народа золото ассоциируется со смертью. Да?
У нас звоночек есть?
Да.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Алена.
Слушай, Алена, это Михаил Ильич говорит.
Да, здравствуйте, я знаю. Очень приятно.
Да.
Я вот в течение не все темы слушала сегодняшнюю. Вообще, как бы у вас тематика конкретная сегодня или нет?
Не очень. У нас разговор перебивается с одного и другого, в зависимости от того, либо что спросили на пейджере, либо от того, о чем нам интересно говорить. Да, слушаю, Алена.
Ну, вот давайте поговорим обо мне.
Давайте поговорим о вас. О вашем голосе.
В возрасте?
В голосе.
А, в голосе?
Да. Вам нравится ваш голос?
голос обычный.
Замечательный голос, очень располагающий к себе. Но это уже о вас. Дальше.
Вот меня в последнее время очень интересует мое одиночество. Вообще, мне бы хотелось узнать, вот это у всех как людей происходит, или это у меня какой-то кризис начался, не знаю. Просто вот я, в общем-то, как на вашу передачу вышла? Я лежала в больнице довольно-таки долго. Но проблемы с небольшие, с позвоночником, и поэтому как бы иногда приходится лечить в больнице. И вот там, как это делать нечего, я лежала постоянно слушала радио. Ну, вечером, кроме вас, нечем больше слушать, и вот я постоянно влеклась, так скажем. И не знаю, как-то получалось так, что вот при всем обиде всех друзей, там, знакомых, подруг, у меня просто море вообще окружение вокруг. И никто ко мне не приходил в больницу. Я лежала одна просто там. Но мама приходила, там еду приносила. И вот я просто лежала там и поняла, боже мой, ну почему вот при всем такой обильной жизни вне, а внутри я остаюсь одна.
А можно вопрос? А вы сообщили своим друзьям, что вы в больнице, какая палата? Это говорит один, да?
Это знали, конечно, все. Тоже не совсем, чтобы...
Алена, правильно я запомнила, да? Как вы думаете, почему так произошло?
Вот я не могу понять. Наверное, просто, не знаю, я могу только найти единственное объяснение, что все это фальш какая-то, ложь, что ли, вне. И я бегу просто от этой жизни, или придумываю себе каких-то друзей, не знаю. Наверное, в зал хочу ходить, там, в бассейн, не знаю, работаю голыми днями, сутками. А внутри-то ничего не остается в результате.
То есть я правильно понимаю, что вы... я жестко спрошу, я правильно понимаю, что вы сами этими людьми, с их секретом, с их тайной, с их одиночеством и с их болью не заняты?
Этими людьми?
Да, вот теми людьми, которые к вам не пришли, вы ими, вот с их страданиями, сами не заняты. Я правильно понимаю, что вы это обнаружили?
Нет, наверное, нет, неправильно. Наоборот, мне кажется, слишком много отдаю. В результате я ничего не получаю. Наверное, может быть, я слишком требовательна. Ну, извините меня, но не знаю, я нормальный человек.
Я
почему я не имею права на любовь близких?
Вы скажите, вот какое право. Скажите, пожалуйста, если я сейчас вам по телефону скажу, что по праву я вот вправе рассчитывать на вашу любовь. Это вас вдохновит?
Но вы же для этого мне ничего не дали, и взамен получить результаты не
можете. Смотрите, вы тогда о чем говорите, очень интересно. Вы говорите о том, что это рынок. Я вам, вы мне, причем как любовь. Давайте попробуем рассуждать, ладно?
Давайте.
И давайте попробуем не с них, а с себя. Я правильно понимаю, что если вы мне отдаете что-то по праву, то это уже принужденно. Что вам хочется отдавать, тогда это само получается, а не когда я вам, а вы за это должны мне.
Да, нет, да. Я без проблем, я согласна отдавать.
Да,
я понимаю, что моя любовь, это не забирание чего-то, а дарение.
Алена, я на вас не напал. Скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, когда голодный человек почует вас, а сам за столом сидит, а сам не ест, а вам лучше кусок отдает, как вы себя чувствуете?
Ну, такого не может
быть. Нет, вы уже смотрели бы ответить на мой вопрос. Ну, я вынужден сейчас, я вас не вижу, я вынужден задавать вопросы, которые помогут вам, ведь психотерапевт не отвечает на вопросы, а помогает поставить вопрос так, что мы с тобой разрешим. Так вот, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, когда человек все время лучше кусок отдает вам, а сам остается без ничего? Я правильно понимаю, что этот кусок застрянет у вас в горле?
Ну, да, но я же
человеком, который
отдает...
Не торопитесь. Я говорю, он всем застревает в горле. То есть попробуйте не торопиться. Нет у нас достоинства эмоциональных отношений. Либо разделите сферу. Либо это отношение рынка, где мы обмениваемся. Я от себя, ты мне. И здесь, в соответствии с договоренностью, мы решим все вопросы. И мы вот как заключили договор. На столько-то поцелуев, я тебе столько-то конфет. А есть другие отношения эмоциональные, там люди ведут себя спонтанно, как захочется, там нет правил. Слышно, да? И разговор здесь, если вы захотите его вести, то этот разговор достаточно жесткий. Это разговор о том, кто от кого ушел. По обычным вот, признакам, всем кажется, что вот больной человек – это человек, который нуждается во внимании людей. А вот я вас спрошу, а кто от кого ушел? Больной ушел от здоровых, уйдя в болезнь, или здоровые ушли от него. Вроде бы учат нас, это хорошо, легко сказать, что мы должны заботиться о больном. А может быть, тебе самому надо о себе заботиться и быть здоровым, и приходить к здоровым людям.
Помните, нет, это... я не спорю, что мне никакой заботы не надо было. Мне просто надо было элементарного внимания, не знаю, какого-то, просто поговорить, может, с теми
болезнями. А скажите, пожалуйста, вы любите больных? Нет, я не спрашиваю, как долго. А любите ли вы горбатых, гнойных, воняющих и с больным позвоночником? Не тратите время, а хороший город. Попробуйте, потому что не то, что понимать, нам надо понимать себя и людей. Никто не любит болезнь. И для болезни есть дома презрения. Вот куда люди
ложатся. Почему меня не могут любить, люди любить вот такой, какой я есть? Они знают прекрасно, что я не больная, не горбатая, не гнилая.
Вот когда вы к ним идете здоровые, у вас полно приятелей и друзей.
Почему они ко мне не идут, когда я...
Плохие они, Алена. Вот вы хорошие, а они плохие, правильно?
Да я не знаю. Я вот думаю, что они у меня замечательные. Я не настолько уж не разбираюсь в людях, чтобы окружение себе позволяет иметь людей плохих.
А вы никогда не просили их прийти? Ну, просто тоже приходи, что-то мне прям так вкусно.
Ну, иногда просила, но я понимала, что чем больше просишь, тем больше...
Алена, я правильно понимаю, что вы сейчас предъявляете претензии к людей, к людям, которых вы называли друзьями. Не к себе претензии за то, что вы как-то ошиблись в построении отношений, а к ним.
Я не знаю, в том-то дело. Я хочу изменить, может быть, даже себя, потому что я вижу, что результат не получается.
Не надо изменить себя, иногда надо изменить просто поведение. Вы любите людей, которые все время грузят вас тем, что вы им что-то должны. Нет. И никто не любит людей, которые живут с претензиями. Это только маленький ребенок. Вот вы начали очень большой разговор, сейчас нам надо прерывать этот разговор. Но вы начали большой разговор о том, когда у меня что-то не сложилось с миром. Мне надо сказать, что столб должен передвинуться, яма должна отодвинуться, телевизор должен работать иначе, или мне нужно самому включать телевизор, строить эти столбы, ямы.
Да, я согласна, что я никогда, в принципе, ситуацию не меняю. Я меняю свое отношение к этой ситуации.
Вот давайте тогда с вами рассматривать, как получилось, то есть чем вы оплатили, как вы вызвали то, что люди живут по каким-то другим законам. Или, может быть, вы какие-то законы не увидели. Вот мне показалось, что вы рассказываете о том, как должно быть, вместо того, чтобы исследовать, как есть, и применяться к той реальности, которая есть.
Чтобы исследовать, чтобы как есть, нужно сначала определить проблему, как есть сейчас, ага. Чтобы как быть в будущем.
Алена, вот я с вами дружить не стану. Сказать, почему? Мне очень нравится ваш голос. А тем не менее не стану. Сказать?
Да.
Я не стану с вами дружить, потому что предъявляется очень много претензий к друзьям. Вы заболеете, я должен буду к вам ходить
и звонить. Потому что я напаюсь к ней.
А мне не надо. Вот мне не надо. Если мне человек пришел и сказал, я к тебе добр, и ты за это мне должен, я с ним заключу договор. А вот если человек, я такой, ну тебе нравится сажать все на шею, сажай, у тебя какой-то позвоночник болит будет.
Ну извините меня, если я буду со всеми договора заключать, они на меня вообще не знают.
Совершенно точно.
Я с удовольствием, в принципе, даже это и сделаю.
Я не стану заключать этот договор, потому что мне это не надо, я лучше пойду и куплю. Значит, я буду жить в свободных отношениях, так как живет природа. Не может быть березки договориться, что они друг другу должны.
Да без проблем.
Они обгоняют друг другу. По-моему, вы на меня нападаете. А я вынужден, потому что только что тут об этом разговор, что ведь вы же сами говорите, что ваша проблема оказалась трудноразрешимой. И тогда надо выяснить, может быть, вы предъявляете к миру детские претензии. А если прямо сказать, все, что вы сказали... В этом этому учат людей малоорганизованных, что они должны за хорошее платить хорошим. Ну, слушайте, платить – это рынок. А в живых, свободных отношениях нравится это нам, не нравится. Люди на нас реагируют так, как хотят, и нам надо общаться с такими людьми, как есть. Хочу я, чтобы ко мне приходили, я должен с ними так вести себя. Вот. Если я сейчас здесь, на этом радио, не интересен, вы не станете мне звонить и со мной разговаривать. Не потому, что вы должны или не должны, но как всюду, я должен везде себя так повести, но вот ко мне, друзья, когда, ну это редко очень бывает, я не люблю говорить, ко мне, друзья, меня к смерти врачи приговорили 7 лет. Вот там я пролежал год в больнице, после этого я уже больше не хочу. Так вот, ко мне, друзья, приходят, наверное, приходят потому, что с больным или со здоровым, они все равно со мной со здоровым. Строить надо отношения, как здоровый со здоровым. Может быть, мы продолжим этот разговор в следующий раз, а вы пока подумаете над тем, о чем мы уже поговорили, Алена. Я надеюсь на ваш следующий звонок. Хорошо?
Хорошо, спасибо большое.
Спасибо вам большое. До свидания.
Ну, да, интересно, реально.
Понимаете, по телефону, мне сам здесь очень интересный голос, но по телефону очень трудно, потому что я, как психотерапевт, должен поставить вопросы вопреки привычному. Ведь очень понятна эта логика, где за мое хорошее, мне хорошее. Причем каждый из нас полагает, что он уже почти, ну, он все только хорошее. Вот кто ко мне не приходит, все вот осчастливили человечество, мы все, вот, все только для людей. Причем каждый ведь этим гордится, что вот я добрый, я все отдал другу. И спросил друга, хочет ли он, чтобы я его одалживал.
Хочет ли он потом быть должен.
Причем это общее свойство, это не свойство Алены, это общее. А мне надо встать против этого свойства, что в жизни люди реагируют, как им хочется. И надо общаться.
Мне знакомый один.
Как хочет. Алло. Ой, подождите, я еще не слышу, сейчас вот здесь что-то включат.
Слышно?
Да, это...
Вот я хочу я что-то вам сказать. Вы меня, наверное, неправильно поняли. Я не говорила, что я хорошая.
Можно перебить, Алена?
Да.
Значит, сказать в разговоре «вы меня неправильно поняли» в общении с психотерапевтом является нецензурной репликой. Можно сказать, я не сумел быть понятным.
Нет, ну ладно, и тогда скажем так, я не выразился так, как надо было.
Не торопись, Алена. Допустите, что я не снижен интеллектуально, и что я понимаю то, про что вы говорите, я просто это вынужден сделать схемой, такой, чтобы было наглядно и вам.
Но я пытаюсь разобраться в себе, в том и дело, что я не утверждаю, что я хороший. Я просто
вы
не хорошая. Понимаю, что я не то делаю.
Вы хорошая. Я скажу, что вы не то делаете. Не то вы делаете, вы ждете чего-то в ответ за свое хорошее. Это не бывает. Вот это вот, детское ожидание у нас у всех поначалу. Что
а потому что у меня мой розовый мир, я не хочу его терять. Я живу в своем маленьком мерке розовом, и я не хочу вылезать в
розовый. А там мерка какого цвета?
А?
Какого цвета?
Розового.
Пинк Флойд, я слышал, как это переводится?
Я не знаю.
Я вообще люблю концерт, там тоже с розовым связано. Так вот, либо вы поставили еще вопрос про одиночество. Одиночество, выход из одиночества не через то, что я сохраняю мирок отдельно, а через то, что я этим миром делюсь, я в него впускаю, но я вхожу в чужие. И вхожу я, подстучавшись, можно ли к вам, и не гружу других своими принципами, если они не спросили. Попробуйте, разговаривая, заглядывать еще в мой мир. Вот мне... При том, что вы мне симпатично, как вы разговариваете, мне не близко, когда люди чего-то ждут в ответ за свои достоинства. Это вот определенный подход. Очень многие люди полагают, что залогом их успеха среди людей является то, что они умные, или то, что они красивые, или то, что они умеют что-то построить. А в действительности ведь жить не с достижениями, с человеком.
Вот вся проблема в том, что как бы я знаю, я не только считаю себя умной, красивой, образованной, я знаю, что я такая. И я не требую от людей ничего взамен этого. Я требую от людей просто того, что вот как я к ним отношусь, вот чтобы хотя бы минимум того был.
Чтобы они были вашим эхом. Ну, профессию психотерапевта вот взять и сказать не то, что вы от меня ждете. Уж извиняйте, вы, получается, хотите, чтобы они выполнили ваш замысел. А они вот тут фордыбачатся, как Буратино с его носом. Вместо того, чтобы быть как есть, он у него вылезает. Извините, пожалуйста, сейчас вот здесь. Алена, мы все-таки сейчас прервемся, хорошо? Еще, 95-39-37, туда можно позвонить, я с удовольствием с вами буду разговаривать. Хорошо? Всего доброго.
До свидания. Ну, время практически не осталось.
Что на пузыре, понимаю?
А, на пузыре?
Да, конечно.
На розовый фламинго.
Розовый фламинго стоит? Стоит розовый фламинго. А я думал, иначе.
Ну, да. Но они, может быть, это имели в виду. Как в группе Клин, на самом деле, они королевы ничего еще не имели. А вот они флайки. Времени совсем нет, да?
Ну, почему?
Мы слушаем. Нет, у нас есть время на
френд. Вот и на, послушайте, пожалуйста, еще что-то.
Так... Собираетесь ли вы предложить слушателям присылать письма в вашу передачу?
Хорошее предложение.
Письма ради Бога. У нас есть электронная почта, если вы еще
не знаете.
Значит, почта у нас называется «Дилетант», ну, как по-английски пишите, «собака», ну, такая буква, такая, 63, таким цифрным .ру, то есть diletant@63.ru.
Английскими буквами.
Да, английскими. Diletant, да. Вот, можно присылать письма в нашу передачу, но я вообще не могу понять, зачем писать письма, когда можно позвонить.
Секундочку, позвонить все-таки трудно, и говорят, а вот недостаточно понял. Я ведь сознательно беру суть высказывания, а не демонстрирую повтор. Да? Вот. А когда человек мне пишет, во-первых, есть возможность готовить, есть возможность планировать передачу по письмам. Это не самое интересное. Интересно, конечно, все-таки живой разговор. И вот, например, сейчас звонила Алена, если бы не ограниченность времени, то очень, ну, она поднимает очень хороший разговор, еще в начале передачи, это было бы замечательно. Значит, письма нам присылать можно, и мы будем с ними работать.
Кстати, по поводу болезни, у меня есть знакомый, он по аварию, и он никому ничего не сказал. Ну, видите, вы в больнице, ну, понятно, что от того, что мы с ним придем или не придем, ничего не изменится абсолютно в ее состоянии, быстрее он, не быстрее выздоровеет, там в России все. Но мне кажется, он этого не сделал, чтобы потом действительно быть должен прийти тоже кому-то. А вот он начинает вспоминать, вот этот ко мне приходил, мне вот надо к ним стать обязательно, а вот к этим вот
не надо. Есть очень много людей, которые хотят свободы больше, чем услуги для себя. Ну вот я, например, к таким отношусь, и мне удобно, чтобы мне не отплачивали хорошему за какую-то мою заботу, не то, чтобы человек вел себя спонтанно. Вот я думаю, что общение – это когда ты готов к спонтанному поведению другого, к непредсказуемому. Я не пойму, у меня сейчас ты что, и что мне такое? Да, мы еще можем разговаривать?
Может. Мне, кстати, по этому поводу очень не нравится день рождения. День рождения...
Бегает куда-то из своего дома на день рождения.
Начинает дарить. Значит, некоторые люди делают дорогие подарки, надежды получить довольно дорогой подарок.
Потому что у нас людей вот не разные люди.
Ну, я думаю, начинаю думать, что может быть он просто подарок он купил, но все равно сколько стоит.
Не приглашайте на свой день рождения тех, кто с вами будет купаться. Ко мне на день рождения приходят люди, мне близкие, мне все, что они приносят, мне очень любопытно. Это день варенья, мне очень... я не думаю, кто чего сколько и как должен отплатить. И такое впечатление, что я им дарю хуже, чем они мне. А мне очень нравятся подарки на день рождения. Приглашайте друзей.
У меня друг, мы с ним в один день на день рождения. Вот.
И какого числа?
22 апреля, как у дедушки Ленина.
Ага.
Вот. И мы с ним все время. Ну ты ничего подаришь. И вот в итоге, значит, мы начинаем так. Ну, раньше было так. Ну, ничего не будем дарить, так что разница. Ну, сами купишь.
Нет, ну все-таки подарки есть неожиданность.
Нет, да, вот начинаешь дарить ему подарки такие.
Надо не закончить разговор с Аленой, иначе он продолжает в следующий раз. Да. Хороший разговор. Он
Алена, привет, пожалуйста. Я думаю, что все будет нормально.
Да, никуда не 95, 39, 37. Можно еще со мной продолжать этот разговор. Я надеюсь, что вы после больницы передвигаетесь легко и свободно.
Ну, может быть, смотрю, чуть-чуть вам поставим. И, наверное, на этом
все. Начаться. Спасибо.
До свидания.
До свидания.